Продолжаем разговор. Ну и наверняка одно из ключевых сообщений на этой неделе – это объявление 9-го пакета экономических антироссийских санкций ЕС. Отреагировали на нее, на него, вернее, представители Министерства иностранных дел. Мария Захарова сказала, что такой же эффект возымеет 9-й пакет, как и все предыдущие, и принесет болезненные последствия, которые будут нарастать, причем последствия для стран Евросоюза. Ну и не обошлась без того, чтобы упомянуть Соединенные Штаты Америки. Вот давайте попытаемся обсудить, так ли все печально для Европы и неплохо для нас. Будем это делать вместе с руководителем аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктором экономических наук, почетным профессором финансового университета Игорем Варишем. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте для начала с реакцией разберемся, а потом пройдемся по самому пакету, что его отличает от всех предыдущих. Действительно ли он несет те самые болезненные последствия для Европы?
Ну, безусловно, он несет болезненные последствия, но это так мягко сказано. Дело в том, что на Западе, в Европе прежде всего развивается системный кризис. И любая соломинка на спину этого верблюда может хребет ему переломить. И никто не знает, когда это случится, но все уверены, что это случится. Поэтому нагнетание здесь каких-то вот таких вот внешних воздействий, конечно, это, мягко говоря, не самая лучшая, так сказать, не самая лучшая политика, которую они могут. Ну, а что делать? Они тупо продолжают упираться в то, что Россия сломается. Нет, Россия не сломается, конечно. Другой вопрос, что мы немножко недооцениваем, и об этом, наверное, сегодня пойдет речь, что все-таки в некоторых моментах, на некоторых направлениях мы немножко просели. Вот об этом хотелось бы поговорить.
Давайте попробуем, каких именно?
Ну, прежде всего, конечно, это связано с углем. Дело в том, что во всем мире зашевелились, значит, бизнесмены, которые занимались, значит, добычей угля. И в Англии, в Европе, и в Азии, это, значит, Китай. Не хватает энергетических товаров, поэтому обратились, в конце концов, да и в Польше тоже, обратились к углю, старому доброму углю, который, конечно, запасы, значит, не очень большие, особенно в Европе, разумеется, вот, но, во всяком случае, хоть что-то, понимаете, есть, хоть какие-то запасы есть, ну и пытаются сейчас их реанимировать. Тоже, знаете, не очень простое дело. Одно дело бросить шахту, кое-как законсервировать ее, а другое дело возобновить добычу. Ведь нужна техника, нужны люди, которые бы это делали. И давно уже всех, как говорится, разбросали.
Ну да, охранниками в супермаркете работают, да, видимо.
Отрасль-то умерла. У нас нет Франкенштейна, чтобы ее, как говорится, возродить.
Международное энергетическое агентство уверяет, что на 10% снизится экспорт угля из России и будет на уровне 2021 года, кстати говоря, 157 миллионов тонн. Вы считаете, что это существенно? Ну, объясните, пожалуйста.
Вы знаете, это несущественно. Дело в том, что Международное энергетическое агентство, оно сильно ошибается. Вот октябрьские данные говорят о том, что экспорт угля из нашей страны, а у нас высокоэнергетические угли, особенно в Восточной Сибири, они только увеличиваются. Опять же, хочу вернуться снова к сюжету о том, что нельзя как волшебной палочкой ударить по этим угольным, значит, добыче угля. Она, понимаешь, как фения из пепла возродится. Не будет этого. Вот. Поэтому уголь российский, он как был востребован, так еще в большей степени востребован. И надо иметь в виду еще одну вещь. Вот смотрите, с начала следующего года, по-видимому, все-таки будет нарастать добыча угля, а хороший уголь, коксующийся, в Донецке.
Ну и куда, тоже... куда его девать, да, в итоге?
Дело не в этом.
Или на это есть, есть покупатели?
Алексей, дело не в этом. Дело в том, что есть покупатели, конечно, он уйдет и все такое прочее. Но в балансе России увеличится экспорт угля.
Угу. А вы же сказали, что мы в этом просели. Я просто что-то совсем уже запутался.
Ну как, ну представьте себе, у вас была одна шахта, а только ни с того ни с сего раз и вторая шахта. Ну у вас же больше шахт.
Ну так и хорошо.
Конечно, хорошо. Конечно, нам хорошо. А этим в Европе там... Ну все равно купят, ну подороже купят через там 10 рук.
Ну это да, куда им деваться? Они ведь сейчас покупают в Южной, насколько я понимаю, Африке и в Колумбии. Да. То есть это же за морем телушка-полушка. Но а сколько же доставить-то до, собственно, потребителей, до пункта назначения? Плюс к тому летит, ну и не летит, по крайней мере, серьезные вопросы возникают к зеленой программе, вот этого зеленого перехода, по крайней мере.
Ой, все, забудьте. Уже все, это отодвинулось на какую-то перспективу, никто об этом даже не вспоминает и не хочет вспоминать. А ту его, а ту, анафема. Безумные, совершенно бессмысленные экологии.
Ну вот в перечне этих рестрикций разнообразных, там в частности есть и запрет гражданам ЕС занимать позиции в руководстве российских разнообразных компаний государственных, либо с государственным участием. По этому поводу что скажете?
Это глупость несусветная, потому что, ну вот наши слушатели, они прекрасно, так сказать, понимают российскую реальность. Вы можете называться как угодно, главное, какие функции вы выполняете. А обозвать вас можно, ну я не знаю, дворником, советником там. Вот на Украине-то что делается? Там же руководят все военные операции с украинской стороны советники. Ну какие советники? Это генералы. Ну так же и здесь.
Нет, ну то есть, иными словами, часть специалитета останется, но под другим прикрытием. А в принципе нам нужны экспаты, вот эти, которые руководят нашими компаниями или находятся в руководстве, скажем так.
Вы знаете, с каждым нужно разбираться отдельно. Mm-hmm. Конечно, высококвалифицированные специалисты, я имею в виду технической области, вот, конечно, они нужны. Они везде нужны, и всегда нужны, и будут нужны. Поэтому отказываться от них ни в коем случае нельзя. Вот, другое дело, надо за ними присматривать.
Ну, еще бы, конечно, да. Важный тут еще один момент. Вот практически все пункты я назвал один, который, в общем... выбивается, скажем так, из общего ряда. По остальным у меня возникло ощущение, что просто немножечко, чуть-чуть добавили уже того, что было. Значит, экспорт или импорт продукции двойного назначения. Дальше там ряд, ну, другие, ряд банков, несколько банков прибавилось, да. Там санкции по поводу телеканалов. Там еще такого же плана вещи, которые уже были, но просто в этот список внесли дополнительно какие-то пункты. У меня возникает ощущение, что просто пакеты эти составляются с тем расчетом, чтобы оставить еще что-то на 10-й, там, на 11-й пакет, чтобы сделать вид, что мы что-то такое вот России пытаемся нехорошее сделать и получить от этого какой-то эффект.
Да, здесь нужно, мне кажется, иметь в виду два момента. Во-первых, учитывать то, о чем вы только что сказали, конечно, это программа на очень далекую перспективу. Я боюсь, что в конце концов они дойдут до наших насекомых.
Своих уже использовали, видимо, да?
Они же все съедят. Уже все там. Ежи начали есть во Франции. Это, конечно, метафора, но в каждой шутке есть доля шутки. Вот. Но здесь нужно иметь в виду следующее. Мы, конечно, не можем затормозить этот процесс усекновения секторального нашей промышленности, финансов и так далее. Но это легко обходится тем, что концентрация капитала. Ну, по-другому он будет формироваться. Ну и что? Это то ли нам вообще-то говоря, только на пользу, потому что наши финансовые учреждения, они, конечно, слишком мелкие по отношению к крупнейшим мировым финансовым организациям. Вот это нужно немножко исправлять, мне кажется.
Теперь еще такой момент. Действует уже с 5 декабря так называемый ценовой потолок, который распространяется на перевозку нефти в танкерах соответствующие, да? И ожидали в ЕС и США, что это повлечет снижение котировок на, собственно, нефтепродукты. А получается вроде как наоборот. То есть, по крайней мере, их же эксперты, специалисты говорят о том, что цена может вырасти до $110 за баррель, но это по бренду у нас, Urals, неважно, повлечет
не только,
одно...
Не только Urals, у нас еще легкие сорта нефти есть.
Угу. Ну, значит, сами же эксперты западные говорят о том, что тенденция обратная. Неужели они не давали советы соответствующим людям, которые принимают решения?
Давали. И советы эти одного сорта, как бы повысить цены. Поэтому здесь даже сомнений не должно никаких быть. Это делается американцами для того, чтобы повысить цены, чтобы их сланцевая революция не загнулась раньше того времени, которое ей полагалось загнуться. Вот. И, значит, нам-то что? Мы только выигрываем от повышения цен. Ну, хорошо, пусть себе.
Насколько здесь важен фактор открытия экономики Китая, которая там подприсела по поводу ковида? Ну, вот сейчас начинает вроде разворачиваться, и спрос растет на нефтепродукты, в частности.
Конечно, это важнейший фактор мировой экономики. Для нас это имеет очень большое значение, потому что китайская экономика раскрывается прежде всего в нашу сторону. Мы уже настолько взрослые, у нас настолько высокий технологический уровень, мы делаем столько всего на высочайшем уровне, что китайцы, конечно, не на всех направлениях, наверное, но на главных делаем. Вот, и китайцы заинтересованы в этом. Ну и хорошо, мы уже с ними торгуем на юани и рубли, ну и так и будем расширяться. Очень хорошо.
Несмотря на запреты, тем не менее, Россия наращивает продажу нефти как раз именно вот этим путем, то есть через танкеры. Financial Times пишет, что она выросла до 3,5 миллионов баррелей в день. Ну и плюс к тому сообщается, что законсервированные танкеры возвращаются, собственно, к исполнению своих обязанностей. А страны G7, наверное, бизнесмены из этих стран передают активы операторам из других государств, на которых вот эти потолочные меры не распространяются. Как бы вы этот процесс оценили?
Очень положительно. Это очень гибкая логистика. Это правильно. Это очень современно. Да, не хотите газотранспортные системы использовать с дешевым газом? Вот вам, пожалуйста, значит, по морям, океанам будете возить задорого денег. Ну, мы только выигрываем от этого. Вы имеете в виду, что у нас уже, по-моему, ну, не знаю, как на сегодня, но буквально там месяц назад у нас уже было в резерве 107 газовозов. Вот, мы должны довести эту цифру до 170 в следующем году. Так что у нас вряд ли будут какие-то уже большие проблемы с транспортировкой. Хотя надо сказать, что мы все-таки, это очень правильно, очень мудро, все-таки не забываем о газотранспортных системах. Да, СП-2 погиб.
Но там мы... одна ветка осталась все-таки.
Ну, да. Извините. Вот, но у нас же на Сахалине действуют эти системы. У нас действуют в Восточной Сибири, в Сибири действуют эти системы. Так что об этом мы не забываем. И у нас очень большой проект, это еще север-юг, по доставке газа с севера на юг. Через там, Пакистан, Афганистан и так далее, там в Индию, в Китай.
Вот. Ну, там да, надо еще очень долго договариваться и стабильность обеспечивать хотя бы того же Афганистана, чтобы заработал такой проект. Хотя наверняка им всем выгодно и рабочие места, и транзит, все это Афганистану-то беднейшему поможет, вне всякого сомнения.
Вы знаете, я надеюсь на то, что им будет хотеться кушать.
Кушать им уже сейчас хочется, извините, но они детьми своими торгуют, к сожалению. Когда в семьях, где много детей, они вынуждены продавать детей.
Слушайте, это всегда было. Ничего тут нового нет. Это, я не знаю, уже тысячи лет они этим зарабатывают. Вот. Но у нас же зерно. За зерно они много чего могут сделать.
Ну, раз уж мы коснулись этого крайне важного продукта, то вдруг я с удивлением узнал, оказывается, что у нас иностранцы вовсю тут хорошо себя чувствуют на нашем рынке. Узнал я это, потому что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил президента нашего ограничить долю иностранных компаний в экспорте зерна. И при этом приведены такие цифры, что иностранные трейдеры выкупают около 30% продукта сразу, и потом еще 40% при отгрузке в портах. Это как вообще возможно?
Ну, знаете, так же, как с лесом было. Вывози, кто хочет, сколько хочет. Вот потом опомнились, что, вообще-то говоря, лес – это ресурс, который надо бы так, это за которым присматривать. Ну и здесь то же самое будет. Ну, кому-то дают, кто-то что-то там договорился, как говорится. Вот. Ну, я думаю, что с этим тоже, так сказать, ну, уже эти времена дикие продажи, они заканчиваются. С другой стороны, ну, куда девать 160 миллионов тонн? Понимаете? Это же сумасшедшая совершенно цифра. Никогда Россия столько не производила. Вот. И слава богу, что мы наконец-то вышли вот на такие уровни. Ну, значит, мы цари горы.
Кстати говоря, зерна и удобрений касаются пункты вот этого 9-го пакета, причем пункт как бы смягчительный. То есть рассматриваются некие исключения. Вот как это все работает? Тут запрещаем, здесь разрешаем.
Да, здесь рыбу заворачивали.
Да, тут играли, тут играем, тут не играем, да.
Да, значит, они поздно опомнились. Ведь мировой рынок, он же пустой не бывает, святое место пусто не бывает. Он заполнен, он разделен. Нельзя вот так вот, знаете, по щелчку пальцев взяли и стали покупать, взяли, стали продавать по своим ценам. Но нет этого, они никак не поймут этого, что все, они уже не царь горы, а внизу горы. Вот, понимаете? И то же самое, со всей продукцией, со всеми ресурсами, которые мы продаем. Вот другой вопрос, что вот, хотелось бы, чтобы вот та продукция, которую мы продаем, она была с высокой добавленной стоимостью. Потому что рассчитывать на конъюнктуру рынка изменчивую не стоит. Сегодня мы наверху, завтра мы внизу. И вот эти колебания очень сильные, вот они совершенно не нужны. Совершенно не нужны. А высокая добавленная стоимость дает некоторую такую устойчивость.
Ну, в вопросе, так сказать, с сельскохозяйственной продукции, тут же картошку чистить, что ли? Ну, просто объясните, или там, не знаю, зерно молоть?
А очень просто, у нас проскользнула информация тут по СМИ, что мы, наконец, занялись макаронами.
А подождите, а то, что мы покупаем в наших магазинах, там Шебекина какой-нибудь, не считайте за рекламу, ради бога, это не наше разве?
Это наше, но надо же продавать это.
А, то есть делать еще больше?
Ну, конечно, не зерно, а макароны.
Объясните такую вещь. Я вот беседовал с вашим коллегой, и я, например, понимаю важность продовольственного фактора, да, и более того, понимаю, что она будет только расти и расти колоссально с увеличением популяции, так сказать, человечества на Земле. Но вот какая штука. Значит, когда я об этом стал говорить, он говорит, ну сколько, говорит, мы заработали за продажу продовольствия? Я говорю, ну 15 миллиардов долларов в год. Он говорит, а за продажу нефти в день 1 миллиард. Ну то есть получается, вроде это важно-важно, но как-то не очень прибыльно. Или я в чем-то ошибаюсь?
Ну, конечно, в определенном смысле, ну, не ошибаетесь, конечно, но в определенном смысле нужно вот что иметь в виду, что если мы продаем зерно, это будет 15 миллиардов. А если мы продаем макароны, то это будет 30 миллиардов. Понимаете, это совершенно другие деньги. И это касается абсолютно всего. Вот в военной технике мы уже достигли этого, так сказать, уровня, когда мы продаем, понимаете, не металл, а изделия. Вот здесь точно так же. Значит, не можно продавать не, скажем там...
Ну, не лес, а мебель, например, да?
Да, мебель. Или там не удобрения продавать, а не то, из чего они делаются.
Ну, не газ, а удобрение, да.
Да.
Понятно. И еще один вопрос, который хотел бы с вами обсудить. Наши видные бизнесмены, наши так богатые люди, среди которых Абрамович, Тимченко, Фридман, Усманов, всего 61 физическое и юридическое лицо из России и Беларуси, они подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге и пытаются добиться снятия с них санкций. Вот как вы оцениваете перспективы этого процесса?
Я считаю, что они сделали абсолютно правильно и абсолютно бессмысленно.
Ну, то есть тот вариант «замучаетесь пыль глотать», да? Как сказал президент.
Нет, не то, что «замучаетесь пыль глотать», но будет решение, понимаете, которое можно опротестовывать. Оно уже написано, там же будет мотивация, понимаете, и с этим можно идти уже, так сказать, и дальше. Я не имею в виду даже суды. А нас ждет еще международное разбирательство, понимаете? И вот для этого вот решение вот этих судов, оно очень даже может пригодиться. Но надо иметь в виду, что с некоторых пор европейские суды вдруг кое-где, кое-когда, но начали принимать решения, значит, в пользу россиян. То есть они тоже учитывают вот эту перспективу судебную.
Ну, то есть, как бы, учитывают то, что могут опротестовать решение заведомо неправомерное?
Да, юридически ничтожное, таких решений полно, вот, и тогда, а что значит опротестовать решение?
Издержки,
это значит,
да?
Издержки, конечно, тогда все позже эти самые накрутки на отбитые деньги, это все же нужно будет вернуть, но хорошо, и Украина ничего не вернет, Киев ничего не вернет, это понятно уже всем. Но есть и другие страны, которым придется расплачиваться, и вот это очень-очень серьезно.
Ну, то есть это связано еще с итогом специальной военной операции и политическими последствиями, которые за этим можно ожидать?
Безусловно, суды уже сделали свой выбор, я так считаю.
И какой же он?
Ну как? Проиграли.
Понятно. То есть получается, что юридическая процедура в данном случае превалирует. То есть нужно выполнить некий набор действий, которые, ну, пусть даже с отрицательным результатом, они потом принесут пользу, ибо будет некое юридическое основание для того, чтобы в дальнейшем работать над этим, да?
Конечно, я даже не удивился бы, если бы мы узнали со временем, что это тоже какие-то договорники.
Угу. А вообще, если, ну, конечно, это уже предмет довольно длительного разговора, все-таки на каких условиях придется договариваться в экономике, с вашей точки зрения, если очень коротко, на минутку?
С кем?
Ну, мы же подаем в западные суды, значит, все-таки эту юрисдикцию признаем.
Ну, конечно. Да, конечно, они могут, значит, принять решение в нашу пользу и, значит, потребовать возвращения этих средств. Упущенные выгоды – это огромные средства и от государства, и от отдельных компаний.
Спасибо, Игорь Юрьевич. Игорь Варьеш, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета, был в эфире «Радио Спутник». Ну, а я, Алексей Осин, на этом с вами прощаюсь. Удачи и счастливо.